программы «Персона Грата». «Персона Грата». Диалоги с интересными людьми.
Доброго дня всем, друзья. Сегодня воскресенье, прекрасный день для того, чтобы можно было позволить себе отдохнуть, расслабиться, ну, может быть, даже сходить на концерт. Кстати, сегодня концерт группы «Непара» пройдет во Дворце культуры «Родина», и мы ждем здесь, в студии, появления участника группы Александра Шоу в ближайшие несколько минут. Если вы хотите попасть на этот концерт совершенно бесплатно, то есть даром, готовьте свои вопросы и звоните к нам сюда по телефону 35 12 00. Тогда у вас появится шанс на концерте побывать совершенно бесплатно. Ну, в общем, дерзайте, все в ваших руках, и Александр Шоу, я надеюсь, что очень скоро появится в студии и ответит на все, как ваши, так и мои вопросы. Звоните, жду с нетерпением.
Господа и дамы, персона грата. Персона грата. Диалоги с интересными людьми.
Обещали, и вот он явился, он здесь, он в студии, тот самый, он у нас уже был, и был уже неоднократно, и вновь приятно здесь встретиться. Александр Шоу, участник группы «Непара». Здравствуйте, Саша.
Добрый день.
Чрезвычайно приятно с вами встречаться всякий раз. Вообще, первый раз, когда мы с вами встретились, меня у вас поразила любовь к русскому языку. Не пропала?
Теперь она стала, приобрела другую форму, скажем так. Пытаюсь найти какие-то общие моменты между русским языком и вообще, в принципе, жизнью и другой части света, например. Просто, как оказывается, вообще мы все одинаковые и говорили когда-то на одном языке. Наверное.
А скорее всего так оно и есть, потому что если смотреть корни, то да, действительно очень много общего.
Безусловно, да, потому что такой факт, как музыка, который пока никто не может отменить, объединяет людей, и наверняка были и другие какие-то факторы, объединявшие людей в таком большом количестве, скажем так.
Мы с вами не виделись достаточно давно. Что да. произошло за это время в группе «Непара»? Ну, все знают о том, что вы... Кстати, вы и сами тогда объявляли в эфире, что вы собираетесь выступать сольно. Вы да. снова объединились, да?
Да. Я выступаю сольно по-прежнему, и мы объединились снова. И... Собственно, это одно другому не мешает и, наоборот, делает мне большую честь, скажем так, перед теми, кто приходит на мои сольные выступления. Я, скажем так, я с гордостью говорю о том, что дуэт «Непара» существует, что мы вместе работаем, и это очень сильно, знаете, это мощно, скажем так. Что нового? Нового с тех пор, как мы с вами видели в последний раз, несколько песен.
Ну, здесь вот у нас «Врата», например, «Тысяча снов».
Это новая песня, да, она была записана спустя полтора года почти, после того, как мы расстались, и спустя там месяц буквально, как мы воссоединились вновь. Вот, была песня «В облаках», которая была записана до того, как мы разбежались там за несколько месяцев, за пару-тройку месяцев. Вот. Я, кстати, ей горжусь больше, чем, наверное, остальными, потому что написал ее сам. И это была первая песня вообще в репертуаре дуэта, на которой было снято видео. Я имею в виду моя песня целиком. И слова, и музыка, и я участие в аранжировке принимал. И так далее, и так далее. И вот для меня это была такая гордость, первый такой опыт огромный. Большой, скажем так, большой шаг в композиторство. Это, знаете, можно писать сколько угодно, а когда на твою песню снимут видео и будет крутиться, вот здесь уже надо сказать, да, вот чего-то добился.
А, слушайте, а вообще вот после вот этого соединения какой-то вот новый толчок, вот какой-то новый импульс, какое-то новое дыхание появилось?
Вы знаете...
Или вот как вот расстались... Прошло время, встретились, ничего не произошло. Все как было, так и осталось.
Да нет, конечно, нет. Мы стали больше, скажем так, Алексей стал больше. У нас новое звучание. У нас новые люди в коллективе, несмотря на то, что костяк остался прежним. У нас бэк-вокал и женский, и мужской. У нас три бэк-вокалиста, у нас новые аранжировки. Да, мы с Викой остались прежними. Никто не изменился. И ничего не изменилось, да. Но тем не менее, нас трудно теперь, скажем так, нас легко узнать, но трудно узнать в то же время. Потому что это вот этот год, который дал нам возможность подумать и там развиваться в свою сторону, дал еще толчки и скажем так, вовнутрь, в корни. Угу. Что я занимался сам своей музыкой, много чего там приобрел, скажем так, вот в этом отношении. И это дает мне огромный шаг и огромный плюс, то есть сил в том, что мы делаем сейчас. То есть это просто слова на самом деле. Но если в это вдуматься, то можно прийти на концерт сегодня.
Во дворе культуры Родины.
Да, и послушать, что же на самом деле там происходит.
О том, что будет происходить на концерте, мы с вами сегодня еще обязательно поговорим.
Да, да.
А мне вот хотелось бы вот что еще у вас узнать, коли скоро мы коснулись пока еще творчества, мы еще вернемся обязательно к нему. А скажите, пожалуйста, вот концепция песен, она осталась та же, соответствующая названию группы?
Вы знаете?
Вот я просто, знаете, анализировала, когда смотрела даже вот по названиям песен, все очень концептуально выдержано.
Ну, просто поют два человека. Наверное, когда нет даже маленького конфликта внутри, диалога, внутри какой-то сцены, смотреть и слушать неинтересно. Когда все ровно, все гладкие, все хорошие, все приятные, когда нет противоречия, противодействия, ведь, знаете,
у Станиславского
угу. есть очень интересный момент, вот путь наибольшего сопротивления. То есть, когда персонаж на сцене выбирает сам для себя вот этот путь наибольшего сопротивления, когда он разгребает собственными руками, когда он натягивает на себя эту сцену, одевает на себя ее, да, вот, несмотря на то, кто там на этой сцене. Да, переигрывать плохо, согласен, но занимать свое место с правильной толикой расстановки, с чувством вот с этим, да, это вот такая вещь, знаете, не знаю, кому дано, надеюсь, что кому-то дано. И я где-нибудь там в 20-х рядах из тех, кому дано.
Вот ну, так. Далеко вы себя задвинули, можно было бы поближе сесть.
Знаете, всегда можно оказаться глупым и нищим по отношению к кому-нибудь.
Резонно. А мы прервемся на короткую рекламу, после чего вернемся и продолжим. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня участник группы «Непара» Александр Шоу.
Как всегда,
Шоу.
Один, между прочим.
Ну, не, было один раз вдвоем. Один раз было.
Один раз,
да. Да. А вот, если у вас есть желание позвонить, задать вопрос, милости просим, пожалуйста, времени у нас не так много, до 14.50. Так что, пожалуйста, звоните. 35-12-00 наш номер телефона.
Персона Грата.
Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня Александр Шоу. Угу. Это участник группы «Непара». Кстати, вы в прошлом интервью...
Как бы участник, как бы пары, да?
Как бы пары, да. А, слушайте, вы в прошлом интервью мне говорили о том, что вы бы не хотели, чтобы я ставила ваши песни в эфир в вашем присутствии. Угу. Изменилось ваше вот отношение в данном случае?
Да, оно осталось прежним, точно такое же.
Я придется.
Давайте я уйду, а вы поставите.
А хорошо, договорились.
Хорошо.
Тогда чуть позже включим.
Да.
Давайте мы с вами тогда пока поговорим. А скажите, пожалуйста, вот прочитала информацию, мне очень понравилось, мне захотелось с вами на эту тему поговорить.
Слушай.
О том, что вы сможете отправиться в рюкзаке с двумя футболками и с тяжелой аппаратурой в руках. Вы любите, как я понимаю, активный отдых и в качестве тяжелой аппаратуры используете, в числе прочего, еще и фотоаппарат. У вас до сих пор вот это вот пристрастие осталось к фотографии?
Оно, вы знаете, переросло в более тяжелую форму, скажем так.
Кино снимаете?
Нет. Фото и видео, к сожалению, две разные вещи. Я бы хотел снимать. Хотел бы быть тем, кто может держать видеокамеру в руках. Но фотографический взгляд – это совсем другое, чем взгляд, вот какое-то движение внутри кадра. Это разные вещи. Uh-huh. И пусть никто не говорит, что вот фотограф может стать видеооператором. Это ерунда, это неправда. Вот. У нас
звонки. Продолжим как-то. Обязательно, да. Потому что да. У меня там вторая да. часть вопроса да. существует. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вас зовут?
Валентина.
Валентина. Валентина, пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю.
Если бы у вас была золотая рыбка, какие 3 желания вы бы ей загадали?
Угу. Спасибо, Валентина.
Спасибо.
Вы знаете, 3 желания. Наверняка имеется в виду непростые желания, ведь, да? Раз золотая рыбка, значит, и желания непростые. Потому как поймать золотую рыбку и попросить автомобиль, мне кажется, глупо. Правда?
Ну, естественно.
Вот. Для того, чтобы поймать золотую рыбку, надо пойти ее ловить. Это первое. Озадачиться задачей поймать или где-то в подсознании иметь, что должен что-то поймать, вот какую-то золотую рыбку. А вдруг она вообще не золотая совсем, а просто говорит и шутит над вами. То есть mm-hmm. здесь это такой момент, сложная история. Но тем не менее, если бы я поймал золотую рыбку, но первое и второе, и третье желание, я бы пожелал всем тем, кого люблю, здоровья и долгих лет жизни. Вот для меня больше ничего, наверное, нет главнее, чем здоровье и долгие лета, скажем так, долгие лета. Вот те года счастливой жизни, которые человек действительно может прожить, несмотря на то, сколько ему отпущено, и радостно, честно ступая на землю своими ногами, ни на кого не опираясь. Вот, знаете, это...
Это очень важно.
Да, и вот у меня дочь родилась вторая месяц назад, и я бы, наверное, глядя на нее, пожелал бы всем остальным людям радоваться так приходящим людям, приходящим на свет людям, как это делаю я, потому что у меня телефон просто постоянно зацелован, мне угу. присылают фотографии, как она меняется каждый день. Щечки там у нее появляются, угу. там она, то на маму похожа на свою, то на меня, то на кого-то еще из нас, из родственников. Ну, вот какая-то такая радость, обычная жизнь, житейская, знаете, вот чего бы я пожелал, наверное. Больше ничего.
Давайте вернемся тогда к фотографии.
Давайте.
Итак, что касается фотографии. Вы сказали, что перешла она в более тяжелую форму.
Более тяжелая форма, да. Это, знаете, я отказался от цифровых камер вообще. То есть для меня это была проба пера, скажем так. Потому что я, как фотограф, который начинал фотографировать в далеком прошлом, в Советском Союзе, в начале 80-х, вот, 1980-х.
Фотографировать для себя или...
Да, для себя, конечно, для себя. Я до сих пор это делаю для себя, иногда дарю фотографии там, тем, кто в кадре или просто друзьям, там, неважно. Так вот, для меня цифровая фотография была пробой, и я пришел к выводу, что мне это не подходит. Не потому, что плохо, или не потому, что там результат не тот. И так далее, и так далее. Ну, можно добиться результатов любых при помощи любой камеры. Главное, была бы идея. Вот. Вопрос в том, что я не чувствую от этого отклика какого-то. Знаете, когда поете в колодец, и через там какое-то время слышите назад этот отклик. Угу. А вот в данном случае я пою слишком глубокий колодец, и отклика не слышу. Он где-то через там столетия возвращается. Я не хочу тратить время на пустые развлечения, на цифровые фотографии. Для меня это пустое. И я перешел на форматную технику. Сейчас снимаю на старинную камеру, которая образца 1911 года. Вот. И надеюсь, что она будет со мной долго.
Мир видится по-другому через это.
Вы знаете, какой-то определенный мир получается, то есть какой-то взгляд странный, но в то же время какой-то он, вы знаете, добрый, что ли. Какие-то выразительные моменты получаются. То есть вот пленка все-таки видит то, чего не видит, даже человеческий взгляд не может усилить то, что видит пленка. Тем более эта пленка, она похожа на лист А4, знаете, угу. листовая.
Да-да-да.
Вот, такие кассеты большие, там, бум-бум, гармошка, похож на аккордеон, знаете, фотоаппарат, он тяжелый, там, килограмм 7-8 весит. Я с собой его привез. Если мне удастся что-нибудь увидеть, я остановлю автобус, выйду и сфотографирую обязательно.
А я читала, что вы хотели снимать хор долгожителей, да? Я правильно понимаю?
Да. И
осуществили проект?
Вы знаете, это на сегодняшний день очень трудно сделать. Я был буквально 6 дней назад в Абхазии. И собрать этих людей в один кулак, в одну комнату, на одну площадь, скажем так, на сегодняшний день не представляется возможным вообще. Но эта идея существует, и более того, люди подключены. И как только у меня будет возможность это сделать, там прям я вылетаю, и мне надо полдня, я при любой погоде, при любом освещении сделаю свое дело, скажем так.
Давайте поговорим сейчас о подарках.
Угу. Кто-то написал, что я не люблю 8 марта, да? Вы это хотите сказать?
Да.
Какой-то очень умный журналист, спасибо ему огромное. Как тот умный, кто написал, что не пара для людей, кому за 30 лет.
Нет, практика, кстати, показывает совершенно
обратно. Абсолютный бред, да, потому что люди, способные на любовь, живут уже в 14 лет. И с ума сходят друг по другу и получают ответы отрицательные, и опыт негативный, и обращаются к музыке, и получается, что слушают наши песни, и какой-то отклик в этом находят. Так вот, о подарках. Вы знаете, я люблю дарить подарки. Для меня это, наверное, что-то большее, чем получать. Потому что я к этому отношусь более серьезно, чем те люди, которые обычно дарят мне что-то. Как бы это ни было грустно или смешно. Я не знаю, вот 8 марта, да, для меня это такая история, знаете, когда вы официально должны подарить
жизнь. Когда вы обязаны.
Да, когда вы обязаны, почему-то обязаны. А если, во-первых, нет возможности, во-первых, сегодня. Вы на день рождения 7 марта своей подруге подарили кольцо, 7 марта, или 9 марта собираетесь подарить, угу. Да? А 8 марта она все же требует от вас какого-то подарка, но нет у вас возможности. Ну почему? Объясните. Сказать поздравляю с женским днем, подарите розочку, тюльпанчик, гвоздичку, кактус на подоконник, спасибо, что вы есть, спасибо, что мы все друг друга любим. Мне кажется, этого вполне достаточно. Но оказывается, что не совсем.
И не всем.
И не всем, да. Партнерша моя по коллективу очень часто возмущается, потому что 8 марта, там, именины какие-нибудь, день ангела, день архангела, да простят меня верующие, и так далее, и так далее, и так далее. Все это учитывается, все, каждый раз требуется подарок, каждый раз это возмущение, и так далее, и так далее. Слушайте, ну, Кроме женщин в жизни есть еще мужчины. И когда мы в ответ получаем
носки,
бритву, шнурки, спасибо. Лучше не надо нам ничего дарить. Мы сами как-нибудь все себе сделаем, а вам подарим ваш день рождения. В тот день, когда сами будем в хорошем расположении духа, в добром здравии и при возможностях, скажем так, в кармане будет что-то, что позволит нам подарить красивую вещь или по мере возможности, неважно. Ну, почему бы нет? А почему официально? Вот кто сказал, что это так должно быть? Или я, например, не служил в армии. Плохой пример. Не служил. Про меня забыли. Это был 92-й год, развал СССР. Не пришла повестка ни мне, ни моему среднему брату, ни младшему брату. Просто, ну, не пришла. Нету. В Абхазии началась война, там, и так далее, и так далее, и так далее. Мы уехали в Россию, в Москву, к маминой сестре двое. Ну, не пришла. Вот я не служил. И что? 23 февраля празднуют только те, кто служили? Ничего подобного. Я знаю полно людей с плоскостопием, которые празднуют 23 февраля. Но им в этот момент никто ничего не дарит. Говорят, вы же не служили. А женщина почему-то от рождения. Женщина и вот...
Так получилось.
Да, да.
Слушайте, а вот если вспомнить подарок, который вы сделали своей маме, не самый дорогой, самый памятный.
Самый памятный? Наверное, это две внучки, которые у нее есть. Старшая моя дочь и младшая сейчас. Наверное, вот эти два самых памятных подарка. Наверное, мне так кажется.
Я подарок из детства?
Подарок из детства? Честно сказать, я плохо это помню, если честно. Ну, мы что, все что-то там вырезали в школе, какую-то там историю на бархатной бумаге, знаете, там вот это все, аппликации какие-то, что-то маме дарили, говорили, насколько мы ее любим, но чувство любви к родителям, не знаю, как у кого, но у меня пришло вот только вот сейчас. То есть я сейчас, являюсь родителем дважды, понимаю к своих родителей, потому что первый раз, когда родилась дочь, честно сказать, я ничего не понял. То есть, возможно, я был глуп, там, каким-то неотесанным болваном, как угодно можете меня характеризовать, но, возможно, 28 лет для меня это был не возраст. Не знаю. Вот сейчас мне 40 и с лишним, чуть-чуть, с небольшим. Угу. И у меня родилась дочь, я счастлив, как будто это, я не знаю, как будто это что-то новое в моей жизни. Хотя дочь у меня уже есть, 14-летняя, понимаете? Не знаю, вот, наверное, вот так как-то.
Слушайте, а самое главное вот в родительском вашем вот моменте, когда для вас что самое главное? Быть ответственным за ребенка, ну, быть суровым с ребенком, быть каким должен быть, на ваш взгляд, папа девочки?
Вы знаете, насчет суровости не знаю. Насчет ответственным максимально 100%. Даже не надо и мерить в каких-то градусах и градациях, никаких процентов не нужен. Максимально ответственный. Потому что неважно, это девочка или мальчик, вы ответственны за то, что родили, и за то, что будет потом являться частью общества и так далее, и так далее. И так далее. Ответственны в любом случае. Потому что мы даем воспитание, как нам давали воспитание сначала родители, а потом общество, к которому, кстати, наши родители нас и привели. А если, как говорят, знаете, у плохого дерева никогда не будет хорошего плода. Сказано в Библии. И хорошее дерево никогда не даст плохого плода. На самом деле все совсем не так. Это теория. На практике хорошие родители могут воспитать ребенка дома, до 8 лет, до 10. А потом просто одну неделечку проглядеть, когда ребенок попадает в нехорошую компанию. И до свидания. Все, можете проститься со всем тем, что вы делали для своего чада. Он будет жить по законам той улицы, того коллектива, в который он попал. Как бы вы этого ни хотели. Потому что если бацилла в него попадает, если вы не привели его туда, куда нужно, все. Меня папа там за руку с детского сада брал, сажал на свой велосипед и вез в музыкальную школу со старшей группы детского сада. Вот в музыкальную школу я там был, ну просто, я не знаю, как меня можно было назвать, козявочкой такой, знаете, которая только может ходить и что-то говорить, ну не более. И вот там мне было 11 лет, папа меня привел в детский музыкальный коллектив. То есть я учился в музыкальной школе, там, все как положено, по классу фортепиано. И он приводит, он сам музыкант. И все в моей семье имеют музыкальное образование. И вот он привел меня в детский музыкальный коллектив своего друга, который там, ну, они с детства дружили, вот с таких ногтей, знаете. Угу. Он доверяет ему полностью вообще. И привел меня к нему. И там я продолжил свое какое-то музыкальное существование и жизнь свою. И я считаю, что вот благодаря тому, что мой папа был для меня чем-то, какой-то грозой, знаете. Вот в том смысле, что если я не сделаю так, как просит он, то я мог бы снискать, скажем так, славу постоянно, скажем так, человека, которого к ногтю, знаете, вот это. И только в тот момент, когда я делал все правильно, как просили родители, я чувствовал себя свободным человеком, потому что мне давали возможность жить и дышать, и, ну, чувствую себя нормально. Но как только я начинал хулиганить, меня сразу... Я это быстро понял, что рамки быстро сужаются. И только внутри той морали, которую тебе преподают родители, ты можешь чувствовать себя человеком. И вот и все. Вот здесь родители меня привели и сделали из меня... подвинули меня к этой истории. Потом педагог мой, который со мной занимался, естественно, он в меня вложил вот в себя полностью, потому что я сейчас, во-первых, мы дружим до сих пор, ему 60 лет с копейками, и его сын на пару лет меня младше, И мы дружим вот с семьями, там друг без друга вообще никак не обходимся. Я езжу к ним туда, в Абхазию, они сюда приезжают. И я, мне кажется, что я отчасти являюсь им самим, потому что у меня есть его повадки какие-то, знаете. То есть я стараюсь быть на него похожим, но вот как-то так. И папа мой счастлив, мне кажется, потому что я похож не только на него генетически, но да, на тех людей, кому он доверяет. Угу. То есть это очень сильно.
Вы такие вещи сегодня говорите потрясающие. Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, добрый день.
Добрый.
А как вас зовут?
Меня зовут Наталья.
Очень приятно. Наталья, пожалуйста, ваш вопрос.
Ну, прежде всего, хочу пожелать вам успехов и процветания. Здоровья вам и вашим деткам. А мой вопрос такой. Вот если бы предоставилась возможность прожить жизнь заново, вы бы воспользовались ею или оставили все как есть?
Угу. Спасибо большое.
Если вы знаете, этот вопрос, мне кажется, задает себе каждый человек. Что бы было, если бы я начал жизнь заново? К сожалению, зная о одних ошибках, мы допускаем следующие. И знаете, если бы я себя самого встретил лет 10 назад, я бы очень сильно испугался себя самого. Расчетливый, холодный. Мне бы так показалось. Прагматичный, циничный. Хотя расчетливость, прагматика и холодный разум ходят с циничностью рука об руку, я считаю. И здесь есть такие моменты, когда вы должны принять решение, от которого зависит какая-то карьера, чья-то карьера, тех людей, с кем вы работаете. Но если вы принимаете решение и ломаете, знаете, это желание человека с вами работать, недавно мне пришлось принять решение, и мы расстались с человеком, мне очень было трудно. И вот зная себя сегодняшнего, тогда, да, я бы не поверил, что это я. Я бы никогда, вот в прошлом, я никогда бы ни с кем не позволил себе не то, что расстаться, вот, но даже, я бы просто себя боялся. Вот и все. И зная то, что знаешь сейчас, очень сложно жить заново. То есть это же предполагается знать свое будущее и снова жить, не допуская этих ошибок. Но человек так устроен. У нас вообще отсутствует ученическая преемственность вообще в человеческой жизни, потому как от отца к сыну, от деда к правнукам мы все делаем одни и те же ошибки. Мы научились вот от первого человека до сегодняшнего дня. Не знаю, кем он был, тот самый первый. Не буду говорить и обижать кого-то, но смысл в том, что а вот эти грабли, на которые наступает каждый человек по 100 раз в день, они лежат под ногами у каждого. В прошлом, в настоящем и в будущем. И мы не можем учиться у своих отцов и дедов не поступать глупо. Почему-то мы все делаем одно и то же. Учимся только на собственных ошибках. Мы, некоторые из нас, склонны к суициду. Но ведь это же противоестественно. Почему нельзя научиться не обижать друг друга или там не улыбаться глупости хотя бы? Но быть честным. Не только в своих снах и перед зеркалом, глядя на себя, но и в жизни. Постарайтесь не улыбаться глупости. И посмотрим, как будут относиться к вам за это люди. Скорее всего, вас будут ненавидеть. Потому что вас посчитают человеком злым. И в данном случае, вот я научился, да, я не улыбаюсь глупости. Не хочу. Принципиально. Раньше я это делал. И некоторые мои коллеги и мои друзья считают меня человеком, скажем так, жестким. А я считаю, нет, я просто честно говорю, ребята, я никогда не буду улыбаться вот там. Буду смеяться со всеми, чувство юмора, да, я люблю юмор, мне нравится. Ну, улыбаться глупостям я не буду.
Я, знаете, вспомнила одного своего приятеля, который меня однажды шокировал. Я ему позвонила, он сказал: «Ты мне извини, я не хочу с тобой сейчас разговаривать». Я начала думать: «Боже мой, что же такое произошло? Как же я, в чем я его обидела?» Он мне сказал: «Ты не понимаешь, я просто не хочу разговаривать сейчас».
Вот и все. Просто да, да, да. Вот это, к сожалению, человеку трудно дается. Вот это понимание того, что мы не всегда приходимся где-то ко двору. То есть мы не всегда наступаем туда, куда нужно. И не всегда мы сделаем правильно, если будем жить и 25-ю жизнь. Знаете, 9 жизней у кошки, помните?
Угу.
Она всегда гуляла по крыше. Всегда. Она всегда убегала из дома. Она всегда приносила котят. Сколько бы она ни жила. То есть вот, ну, она никогда не станет другой. Это все равно будет кошка. Вот и человек, сколько бы он ни жил, зная о том, что вот впереди его ждет, повернув налево, все равно мы столкнемся с вопросом: зачем?
Сегодня наш слушатель столкнутся с вами на концерте, который пройдет во Дворце культуры Родины.
Лицом к лицу причем.
Ну что ж, давайте тогда, у нас уже, к сожалению, время заканчивается. Вообще, я много еще о чем вас не спросила, но... так вот.
А нас кто ограничивает?
У нас есть временные рамки определенные.
Как жалко.
Вот да. Так вот, что касается концерта, что сегодня наши люди могут ожидать от вашей сегодняшней встречи?
Надеюсь, что... Ну, первое, конечно, это настроение. Безусловно. Второе. Всем нужно запастись терпением, всем тем, кто придет, запастись терпением и стараться не предвосхищать, скажем так, событий, не кричать, знаете, как обычно, «Милая!» в самом начале концерта. И кого назвали этой «Милой», я даже, честно говоря, не представляю, но смысл в том, что все хотят эту «Милую», и я... С удовольствием знаю, что мы ее будем играть, и все знают, что мы будем ее играть, без нее никуда не уйдем, но она имеет свое место в программе. Вот об этом я хочу сказать. Все песни будут о любви, все, безусловно, все про любовь, как кому нравится, на здоровье, можете как хотите трактовать. Некоторые песни будут грустными, некоторые веселыми, и... Все только будет зависеть от того, насколько мы серьезно к этому относимся. На самом деле, вся наша музыкальная, скажем так, литература, которую мы издаем, если говорить так, таким языком, она вся немножко грустная. Вся чуть-чуть с налетом, скажем так, такого романтического несовершенства. Ибо, да, именно так. Потому что, помните, как Наташа Ростова, да, у Льва Николаевича, она была с такими чертами лица, которым, ну, ее нельзя было причислить к красавицам, но она имела какой-то магнетизм внутри, благодаря тому, что вот каждая отдельная часть ее тела и лица имела какую-то притягательность. Вот здесь то же самое. Вот. Несовершенство... и есть, мне кажется, тот самый ключ, ради которого мы... стремимся к этому самому совершенству, что ли, не знаю, вот какая-то такая история.
Вот. С которой сегодня смогут познакомиться,
да,
наши слушатели.
Ибо если бы оно существовало, то не было бы и песен таких о любви, и неразделенных чувств и так далее. Все бы жили счастливо, и никто бы не знал, что такое счастье, потому что не было бы несчастья. Вот и все, вот логика вся.
Хорошее настроение. Надеюсь, что солнышко вас не покинет сегодня, как и наших слушателей. Ну и пусть все будет хорошо просто.
Всего доброго. Пусть все будет хорошо.